Со середины дня после завтрака в кровати поднималась, потому что уже были назначены приемы, или надо было ехать в свой госпиталь, или в другие. Там по лестницам ее взносили в кресле, ибо ноги ее не брали лестниц. От быстрой езды в карете развивалось сердцебиение, и всегда накачиваться сердечными каплями и многими другими лекарствами, получать массажи, мази, электризацию лица, и когда одна обматывать голову толстой шалью и избегать прямого солнца, так любя его. А вчера она легла разбитая, раздерганная, и эту ночь почти не спала. На все эти бессонные ночи они наполнены крылатыми мыслями. Несутся мысли и волокут за собой больное, не по 45 годам, старое тело. Иногда гордо взмывают, иногда безжалостно когтят грудь. В эти бессонные ночи пришло ей много государственных мыслей. Но к утру еще более истомляется голова, и в бессонной безысходности все рисуется в дурном свете. Но не поддаваться никогда. Почему бы верить, что злые захватят землю? Почему, если дурные люди активно борются за свое дело, хорошие только жалуются, сидят со сложными руками и ждут событий? Нет. Хотя государыня была кругом и вечно больна, и с негодным сердцем, но она не могла спокойно сидеть и смотреть на происходящее. И у нее еще найдется больше энергии, чем у всей этой компании вместе взятой. Лето 15-го года был самый страшный момент. Шла борьба, по сути, за сам трон. Это открыл им друг. А втолковать государю стоило очень большого труда. В Думе держали пари, что помешают государю принять Верховное, потом, что не дадут распустить Думу. В то лето государыня вмешалась настойчивее всего и до изнеможения так уставала душой, что хотелось заснуть и забыть о ежедневном кошмаре. Но и успешнее всего. Были против все. Все вокруг гудели, что если государь примет ставку, то будет революция. Только друг и государыня настаивали брать. И оказались правы. Но именно как результат той победы государь уехал в ставку, и уже нельзя было оставаться постоянно с ним рядом и помогать ему держаться твердо. А в ставке один он непременно всегда что-нибудь упустит. Он окружен там чужими и уступает им. Чаще ему приезжать сюда не пускает военное положение. Чаще государыне ездить туда, она охотно и вовсе бы переселилась в ставку, опять-таки мешает положение. Да и есть досадная явность для публики, что главные решения, назначения, смещения государь производит именно в те дни, когда гостит у него жена. И оставалось в ежедневных длинных письмах, все повторяя и меняя выражения, достигать убедительности. Иногда советы ее были успешны, иногда опаздывали, а иногда оказывались и бессильны. Тихое, мягкое, ласковое. А было у Ники и упорство. Но Ники очень доверял ей, и многие важные обсуждения и прием министров поручал. Беспрекословно она повторяла государю все советы друга, многие и своим умом хорошо понимая. Но ум ее при вглядывании в дело расширялся, и у нее были своерожденные идеи, которые она роняла в письмах. Так очень беспокоили ее отдельные латышские полки, неконтролируемая сила. Она считала безопаснее расформировать их, рассеять по другим полкам. Она считала, что надо создать в резерве дружину на случай петроградских беспорядков. Полиция была не подготовлена к ним и даже не вооружена. Она предлагала посылать людей из государевой свиты на заводы для наблюдения за ходом дел, и чтобы чувствовали повсюду внимание государя, а не одних гучковских молодцов. Но зажирела свита, и никто никуда ни разу не поехал. И с Государственным советом она обнаружила неосторожность, что назначают туда всякого, от кого хотят избавиться. И трон лишает себя опоры. И председателя надо сменить. А другая опора была бы повысить жалование по всей стране бедным чиновникам. Она просила государя позаботиться, чтобы все истории с еврейской эвакуацией были выяснены без лишних скандалов. Всегда следует делать различия между хорошими и дурными евреями и не быть одинаково строгими ко всем. Она удерживала государя не давать толкать себя с поспешными уступками по польскому вопросу, когда Польша была отдана Германии. Можно такого наобещать и надарить, что Бэби потом трудно придется. А по всякому вопросу касательно немецких у нас военнопленных, императрица была горестно и стыдливо стеснена распространенными подозрениями, что она сочувствует врагу, тогда как она всего лишь хотела человеческого их содержания, чтобы Россия оказалась в этом выше Германии, и после войны хорошо бы отзывались о нашем обращении с пленными. И стыдливо, как бы на ухо, просила она государя послать комиссию в сибирские немецкие лагеря или позволить пленным праздновать день рождения Вильгельма. Здесь ее некоторые называли немкой, в Германии ее теперь тоже ненавидели. Да, конечно, кого не соединяют нежные связи с местом рождения, с кровными родными. Каждая весточка оттуда через шведскую или английскую родню или вдруг письмо из Дармштадта через немецких сестер милосердия тревожили ее, наполняли неповторимыми волнами поэзии и юности. Да, конечно, когда она слышала, что у немцев большие потери, содрогалось сердце при мысли о брате и его войсках. Но и кипела кровь, когда в Германии злорадствовали. Она бесконечно горевала об этой многокровной, бессмысленной войне. Как должен страдать Христос, видя все это кровопролитие? Испорченность мира все возрастает. Не человечество, а Содом и Гоморра. Какая-то огромно непоместимая всеобщая беда началась с этой войны, разорвавшей и ее сердце. Нет, не из германских симпатий государыня умоляла укротить разжигание ненависти новым временем, запретить безжалостное преследование у нас баронов, а по нелепости для самой России, ибо это ослабляло трон и армию. Немецкое засилье мы сами на себя навлекли. Наши собственные ленивые славянские натуры должны были раньше держать банки в руках, но раньше никто не обращал внимания. Наш народ талантлив, даровит, только ленив и без инициативы. Александра искренне полюбила эту страну, ставшую ее страной. Ее огорчало, когда она видела, что такая огромная Россия зависит от других, а Германия радуется нашей дурной организации. Люди у нас, когда они на глазах, редко исполняют свои обязанности хорошо. Нашей бедной стране не хватает порядка, потому что он чужд славянской натуре. Александра не могла делать что-либо наполовину. Она принимала все слишком близко к сердцу. Бог дал ей такое большое сердце, которое съедало почти все ее существо. И чисто военных вопросов она тоже теперь не могла обойти, не могла не разделить военной судьбы своего мужа. Началось с Алексеева, который тревожил ее. Подойдет ли он государю? Он казался неэнергичным, в нем развинчены нервы, мало души и отзывчивости, бумажный человек. К тому же тайные связи с Гучковым, а если настроен против друга, то и вообще не сможет успешно работать. Алексеев открыто не считался со Штюрмером и давал почувствовать это другим министрам. Уже полное безобразие. Явно чувствовала государыня, что Алексеев и ее саму не любит. Стала вникать и в действия флота, и морской министр Григорович по распоряжению государя посылал ей оперативные бумаги, которые она жадно читала, а потом возвращала запечатанными. Но, начав пристально следить за военными действиями, она сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий, какими были многие наши неудачные наступления. Умоляла государя остановить их. Зачем же лезть на стену и жертвовать жизнями, словно мухами? Это второй Верден. Наши генералы жертвуют жизнями, не считая, из чистого упрямства, без веры в успех. Генералы закалены и привыкли к потерям. Пощади воинов, останови. Необходимо дождаться более благоприятного момента, а не слепо напирать. Это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать. Мои штаны нужны и вставки, идиоты. Стала она присматриваться к генералам. Да черт возьми этих генералов, почему они так слабы и никуда не годятся? Будь строг с ними. Да вот что, во время войны надо выбирать генералов по их способностям, а не по возрасту и чинам. Разве, например, Каледин, настоящий человек на настоящем месте, когда так трудно? И она задумалась, как же Нике знать всю правду о своих войсках? И придумала, пусть берет к себе в ставку командиров полков на двухнедельные дежурства. Они смогут рассказать государю много правды, которые генералы не знают. И это будет живое звено с армией. А генералы будут бояться, что о них расскажут командиры полков. Но почему-то не сделалось. Многих военных государыня видела по госпиталям и представлялись из шефских полков всегда после лечения. Потому многих командиров полков она и сама предлагала к назначению. Один раз советовала знакомого капитана в начальнике штаба Черноморского флота. Захотела Академия Генерального штаба отобрать помещение у госпиталя. Просила она государя, нельзя ли не отдавать. Уж так ли нужны академисты во время войны? А 4 дня назад к ней сам попросился на прием генерал Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба Северного фронта. Несправедливо смещенный. А вместо него Данилов Черный, недобросовестный, канцелярист и действительно враждебный нам человек. Обходительного Бонч-Бруевича государыня охотно приняла, со вниманием беседовала и свои глубокие приятные впечатления описала государю, что надо бы на Северном фронте исправить, только не говорить Алексееву, от кого узнал. Старый русский, болезненный, кокаинист и тяжелый на подъем, но мог бы оставаться, однако, при энергичном начальнике штаба. А хороших людей отстраняют. В результате на Северном фронте даже нет глубокой разведки противника. А еще бы лучше, государь сам повидался с Бонч-Бруевичем. Он очень умен и честен, и многое расскажет. А самому ему ничего не надо, он действует только для общего блага. И на фоне всех этих неудачных генералов все более видела теперь государыня ту жестокую несправедливость, которую допустили они вдвоем с императором по отношению к несчастному Сухомлинову. Сейчас она очень сожалела, что в прошлом году так легко согласилась на его отставку и снять аксельбанты. А ведь этого требовали кто? Враги? И ликовали потом? Сухомлинову все напортила его молодая жена-разведенка. Вульгарная авантюристка и взяточница. Это она разрушила его репутацию. Но вот с тех пор шло годичное следствие, а ведь никакого реального преступления не открылось, никто ничего не доказал. Не только никакой не шпион, но ни в каком умысле не виноват. Мало тратил денег на армию, так ему не давал каковцев. А мы держим несчастного уже 6 месяцев в тюрьме, старого, разрушенного уже этими месяцами достаточно наказанного. Правда, государь увольнял его с тяжелым сердцем, написал ему ласковое увольнительное письмо. А Сухомлинов бесчестно его показывал и даже копии давал снимать, чтобы смягчить себе падение, не думая, как это используют враги государя. Но государыня простила ему эту слабость. И уже при начале следствия заступалась сменить сенатора, пристрастного к нему, ибо сам сдал Перемышль и потерпел от Сухомлинова, дневник Сухомлинова и письма к жене, чтобы первый до следствия прочел сам государь и рассудил о виновности. Но сенатор, руководимый местью, посадил Сухомлинова в Петропавловскую крепость, хотя следствие этого не требовало. А сейчас все более становилось жаль Сухомлинова. Он умрет в темнице, он сойдет с ума, и мы никогда себе этого не простим. И отчасти он сидит для того, чтобы прикрыть артиллерийские взятки Кшесинской и ее любовника Сергея Михайловича, из-за которых и не смеют открытый суд. Но никогда не надо бояться выпустить узника, возродить грешника к праведной жизни. Как говорит друг, узники через их страдания выше нас становятся перед лицом Божиим. Друг очень просит взять Сухомлинова на поруки. Это можно сделать без большого шума, почти секретно. Сегодняшняя ночь тянулась изматывающе, бесконечно. Ни в 2, ни в 3, ни даже в 4 часа ночи государыня не спала, и все проволакивались мысли и заботы. И вот ей стало ясно, что дальше никак нельзя откладывать с Сухомлиновым. Государь все промалчивал или откладывал просьбу о его освобождении, как и было в характере Ники, не решаться. Но друг настойчиво просил, и государыня решила наступающим днем в письме к мужу прямо требовать от него спешной телеграммы Штюрмеру, что, ознакомясь с данными следствия, государь не находит никаких оснований для обвинения и распоряжается дело Сухомлинова прекратить. И так будут упреждены возможные гнусные заявления Гучковы или Думские, убедясь, что вины нет, недопустимо держать человека в тюрьме лишь из трусости перед врагами, как они закричат. Еще был один узник, о котором настойчиво просил друг, это Рубинштейн, богачий делец, помогал в благотворительности, произведен в действительного статского советника, у него, правда, были некрасивые денежные дела, но ведь не только у него одного. Он схвачен был контрразведочной комиссией генерала Батюшина, подчиненной прямо Алексееву. И тут нельзя было не заподозрить, что это Гучков подстрекнул военные власти в надежде найти доказательства против нашего друга из-за близости Рубинштейна к другу. Эта комиссия Батюшина раньше подчинялась Бонч-Бруевичу и была хорошая, но с подчинением Алексееву вышла из-под разумного контроля, действует некрасиво и несправедливо. Они мешаются не в свои дела, и этому надо положить конец. А Рубинштейна очень жалко, у него слабое здоровье, и он может не выдержать заключения. И друг, и Аня очень просят. Главное сейчас забрать его из Псковской фронтовой тюрьмы в Петроград, в ведение Министерства внутренних дел, и об этом сам государь, или через Алексеева, должен срочно телеграфировать. А здесь Протопопов тотчас его освободит, а если здесь открыто будет неудобно, ушлет его хоть и в Сибирь, а там тихо освободит. И то, и другое надо немедленно делать. Нельзя пренебрегать указаниями нашего друга. Божий человек благополучно проведет челн государя через рифы, а старое солнышко, твердое и непоколебимое, с решимостью, верностью и любовью, всегда готова к борьбе за своих любимых и за нашу страну. Только приняв решение о срочном исполнении этих двух милосердных дел, государыня успокаивалась, успокоилась и уже под самое утро забылась. Спала ли она сегодня хоть 2 часа? Проснулась измученной и теперь, как обычно, нуждалась в нескольких часах медленного возврата к жизни. Пока что она на боку спешила написать письмо государю, изложить все выношенное. Глаза ей отказывали в таком положении, она не всегда видела подробности своих строчек. Но и долго залеживаться было нельзя. У нее и на сегодня, как все предыдущие дни, был назначен прием по делам о раненых, о поездах-складах и еще множество дам и один министр. И вдруг передали ей телефонный звонок Протопопову, что он умоляет крайне срочно принять его по очень нужному делу. Боже, только вчера обо всем уговорились, что еще нового могло случиться? Приходилось принять Протопопова ранее всего остального приема, но перед этим хоть 30 минут прокатиться на автомобиле, чтобы освежить голову. А погода стояла такая же унылая, давящая, беспросветно пасмурная, как и вчера, и срывался дождь. В этом году были очень ранние заморозки, даже со снегом, 19 сентября. И листья осыпались, и теперь из своих окон государыня видела церковь Большого дворца. Но из прогулки вернулась государыня с такой же тяжелой головой. Вид вошедшего Протопопова был ужасен, глаза его как бы дрожали или даже блуждали, подрагивали усы. Так странно было видеть выражение растерянности на его всегда уверенном победном лице. «Что же? Что же?» Его красивый голос переливался в большом волнении, и речь, как всегда, неслась потоком. «Оказывается, банки мнутся, поддержки нет. А все министры нервничают, все министры тревожатся, узнав, что Протопопов берет в свои руки продовольственное дело. Дума очень чувствительна к этому вопросу, и если только завтра будет опубликовано назначение Протопопова, это вызовет в Думе бурю и скандал, размеры которых невозможно предвидеть». Государыня восприняла довольно хладнокровно. «Ну что ж, мы и готовы к самой жестокой борьбе, мы на это и идем». «О нет, о нет!» — в мучении выгибался Протопопов. «Борьба не страшит его нисколько, но скандал может принять такие размеры, что штюрмеру придется тотчас же распустить думу, в первый же день и распустить, а это очень неудобно». «Ну что ж делать? А отложить?» Несколько отложить назначение по продовольствию, хотя бы недельки на две. Пусть дума пока разрядится, а позже будет удобнее ее распустить. Это не от себя только просит Протопопов. Он готов к решительной борьбе, хотя хорошо знает губительные думские ураганы. Но так просит большинство министров, это в интересах всего кабинета. Государыня впала в недоумение, такое ж тяжелое, как и все состояние ее. Она не могла уразуметь, почему надо отказаться от решения, принятого вчера с таким энтузиазмом, почему можно испугаться скандала в Думе, когда он все равно будет, не потому так по-другому. Но глубокое убеждение светилось в одухотворенном, даже художественном лице Протопопова, с таким живым выражением густых бровей, искристых глаз и крупных губ под слитыми темными усами и каждой черточки. Убеждение еще более глубокое, чем вера. Может быть, она чего-то не понимала? Ну, во-первых, таково было желание друга, Протопопову принять продовольствие на одного себя. Во-вторых, даже если решить снова менять, ведь государь как раз в эти часы получил вчерашнее письмо и подписывает, и завтра к утру оно придет сюда, и это будет последний момент перед открытием думы, а мы уже не можем отменить сами. Хотя, по крайности, обстоятельств, а напряжение этого октября походило на напряжение прошлого лета, конечно, государыня могла бы взять отмену и на себя. Ее бесконечно терпеливый супруг простит ей. «Телеграфировать государю!» — вырвалось из груди Протопопова. «Но о таком тонком предмете как же телеграфировать? Ведь читают десятки людей, все колебания разнесут сразу. Зашифровать?» — исторглось из Протопопова. Но и правительственная шифровка проходит через несколько чужих рук. Ах да, государыня совсем забыла, теперь вспомнила, что долго-долго они горевали с супругом, что нужно же иметь возможность иногда что-то важное друг другу сообщить, и все никак не могли собраться, а все же заказали приготовить шифровку, хотя так ни разу ее не применили. «Я сам и зашифрую!» — воскликнул Протопопов. Да, он слишком страстно был задет, почти невозможно ему отказать. Как же он будет выполнять дело против собственной воли? В конце концов, не отменять, только отложить на две недели. Но и никак нельзя пойти против указаний друга. Вот что, Александр Дмитриевич, решила она, поезжайте как можно скорее в Петроград на Гороховую к Григорию. И если он откажет, значит, так все и останется, как вчера. А если разрешит переменить, скорее езжайте назад, и мы успеем зашифровать, телеграфировать, и завтра к утру за те же 2 часа до думы государь успеет отменить. Протопопов взвился и помчался. Милый, симпатичный человек. Она пожалела его, хотелось снять с него слишком невыносимое беспокойство. Такова была она и в любви, и во всех привязанностях. Если решалась раз, то уж навсегда. Этому человеку она доверила охрану трона. А свои должны выручать своих.